Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня у нас 20 февраля, четверг, день Героев Небесной Сотни, и в студии для вас будет работать Владислава Савкова. А говорить мы будем вот о чем. Силы обороны вернули утраченные позиции под Лысовкой, что на юге от Покровска. Об этом сообщил проект Deep State днем 20 февраля. Это уже пятая контратака ВСУ на Покровском направлении, начиная с 8 февраля. Согласно карте Deep State, ранее украинским бойцам удалось остановить позиции на южном фланге от Покровска, возле Песчаного и Дачинского, а также на восточном фланге вблизи Водяного второго и Малиновки. Сложной остается ситуация на Кураховском участке. Здесь аналитики зафиксировали продвижение агрессора удачного. По их данным, сейчас российские войска пытаются закрепить линию боевого столкновения, захватывая соседние Андреевку, Улаклы, Константинополь и Разлив. Всего в минувшие сутки Генеральный штаб ВСУ сообщил о 122 штурмах, самое большое количество атак на Покровском направлении. По данным ведомства, украинские бойцы остановили 47 штурмов. На других 20 локациях бои еще продолжаются. Так что сегодня мы поговорим, что помогает ВСУ все чаще контратаковать, о чем свидетельствует заявление Трампа и что будет с военной помощью США. Сегодня с нами в гостях будет Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, а также мои коллеги Сергей Горбатенко и Дарья Куриная. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который вы видите у себя на экране, +380 95 151 95 05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, это видео увидит как можно больше людей. Ну а для начала, как обычно, посмотрим на фронт.
Бахмут. По сообщению Генштаба, армия России атаковала Верхнекаменское на запад от Северска. Также агрессор пытался штурмовать Часовьяр и село Васюкивка на север от города. Штурмы происходили в Торецке, а также на север и юг от города, в Азаряновке и Леонидов. Дипстейт не зафиксировал продвижений. Западный край Донецка. Этот район остается самым горячим. Генштаб за сутки зафиксировал 32 атаки. Как сообщает Deep State, силы обороны успешно контратаковали в Лысовке, что в 4 километрах южнее Покровска. Агрессор же штурмовал село Зеленое Поле по направлению на Константиновку, в которое, по сообщению аналитиков, смог зайти. Также бои были в Водяном втором, Елизаветовке, Новоторецком, Промени, Котлином, Надеевке, Андреевке и Улаклы. Согласно Deep State, агрессор оккупировал серую зону на восток от Улаклы. Фронт выравнивается. Юг Донецкой области остается вторым по интенсивности боев. Генштаб сообщает о 17 атаках возле Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного. В районе Нового Комара, на север от захваченной Великой Новоселки, Deep State зафиксировал продвижение армии РФ. Лиман, Кременная, Купинск. Тут силы обороны успешно отбили атаки в районах Петропавловки, Степной Новоселки и Загрызово. На Лиман Россия пыталась прорваться из балки Журавки, Ямболевки, Колодези, Макеевки и в направлении Григоровки.
Россия второй день подряд массированно атакует Одессу беспилотниками. Вчера шахеды и их обломки повредили детскую поликлинику, детсад, жилые многоэтажки и критическую инфраструктуру. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок. 14 школ и 13 детсадов остались без света и тепла. Сегодня дроны атаковали столовую и склад, админздание, автомойку. ДТЭК сообщил об очередном ударе по объекту энергетики. Без света в Одесском районе сидят около 90 тысяч людей, сообщил глава ОВА Олег Кипер. Сейчас в Одессе заморозки. Температура воздуха ночью опускается ниже 6 градусов. Ну а в сети появилось очередное видео, как Россия отправляет на фронт в Украину солдат на костылях. И если на этом видео голос за кадром прямо не говорит, что людей с травмами отправляют на войну, то на более старом это говорится прямым уже текстом. Очевидно, дело все более нарастающем дефиците пехоты в российской армии. Смотрим видео очевидцев и на днях обсудим, как таких солдат на костылях использует Россия и насколько это массовое явление на фронте.
Морская пехота может быть такой, а может быть такой. Каспийские волки. Лицо, походу, убрать.
посмотрите, как ребята уезжают на войну, которые не должны ехать. Просто ВПшники заталкивают КамАЗ. О, сейчас очередного. С костылями человек. Его ломают. Это просто невыносимо.
Досиделись, пока фронт не оказался в паре километров, жалуется волонтер. Мой коллега Сергей Горбатенко вместе с миссией «Пролиска» съездил на эвакуацию двух братьев из-под Часовьяра. Мужчины всю жизнь прожили в селе Николаевка, которое с запада примыкает к Часовьяру, где идут жестокие бои. Под канонаду российской артиллерии и жужжание дронов младший брат наконец-то решил вывести старшего из села. Старшему брату 73 года.
Їдемо в бік Часів'яру, село Миколаївка, евакуйовувати двох дідусів. Один з них немобільний. Два брати досиділись, поки фронт до них наблизився на пару кілометрів.
Оце подивіться, над дорогою натягнули сітки проти дронів.
Так. А може це рибалки?
А, рибу
просушують. Миколаївка, собаки. Ну реально, от не до вас, пробачте. Реально, не до вас. Там.
Діди там живе ще.
Бачить, тікай.
На Казацькій діди живе ще там.
А, ти за Ївлю?
Ну да, за ними ж їду.
Та ну да.
А це що, оптоволокно у вас висить на дереві? Дрон прилетел.
Да, тут задолбал.
О, ну то окно просто на дереве. А что, у вас тут свежий прилет, да, дивлюсь?
Да. Вот.
А коли прилетело?
Да вон, там он ремонтировал патрон. Так это же не первый, это же другой.
Ага. Насправді, у миколаївців відчуття не дуже. Дрони дзищать, міни свистять та вибухають. Ви бачите, ще живуть тут люди. Люди живуть під обстрілами.
Раз, два.
Опа! Так, подвигай далі.
Скільки років вашому брату?
73.
А вам скільки?
А мені 66.
Як жили тут під дронами, під обстрілами?
То так жили вже 3 роки, дорогенький. Пора вже бросати це все, ніяк ми не можемо.
А чого ви вирішили виїхати?
Ну ти ж бачиш, дірах повна хата, і в мене топить нічим вже, все, де камінь розрушений, хата в дирках.
А куди їдете тепер?
До племінника в Слов'янськ.
А що ви не думаєте виїхати з нами?
А у мене документів немає. Мені воєнні казали не раз. Каже, бери вілу і топи на пулемет. Я кажу, хлопці.
Де он, в домі?
Да. Розстріляйте мене на місці, я нікуди звідси не піду.
Заповідь залишає, кому курей, кому мотоблок, кому мопед, кому махорка, да?
А це що у вас, махорка чи що?
Да.
О, будете тут палити під обстрілами. А покажіть, де махорка?
Уже доживаю свої времена, а що ти зробиш?
В 23-му році прилетіло під саму хату, а його ногу скалічуємо. І так глухий, сліпий і психіка нарушена. І нога перебита.
Угу.
Перебили ногу. Як мені все робити? Що з ним робити? Куди? Як їхати? Це страшне діло. Війну пора вже бросати. І я все одно приїду в Миколаївку. Кажу, хата моя ціла, останеться, що я все виїхав, там на всяк виїжджаю, таких хатини нема.
А ви як думаєте?
Я хотів, щоб...
Юрій, скільки ви от не бачились вже?
Там скільки, ну, 2 роки їздив, коли прилетіла перший раз, допомагав, а потім же ж туди ніхто не поїде, блін, а у самого техніки нету.
Угу.
Поэтому я ж не мог ніяк поїхати.
Це ваші дядьки, так? Так,
це дядьки.
Тепер ж як ви будете далі жити? Приймете їх до себе, так чи як це?
Ну, а як? Як я? Конечно.
С нами автор этого репортажа Сергей Горбатенко. Сереж, привет.
Привет.
Что конкретно заставило этих двух братьев все-таки выехать?
Заставляет движение фронта. Фронт движется на запад. И фронт движется и со стороны Часового Яра, и со стороны Торецка, Константиновки, и все чаще обстрелы. Ведь на самом деле я был шокирован увиденным. Вот, от Константиновки по дороге на Часовый Яр все поля, по сути, затянуты оптоволокном. Оптоволокно висит на деревьях, оптоволокно висит по дворам гражданских жителей. И конкретно вот этих двух братьев заставило выехать то, что уже невозможно обогреть дом. Mm-hmm. Видели мы свежий прилет буквально в нескольких метрах от дома. Был поломан забор, дыры в доме. Ну, холодно. Холодно, невозможно уже выживать. Вот поэтому они и решили выехать. Ну, слава богу, эвакуация прошла успешно. Но, к сожалению, была ясная солнечная погода. Мы видели FPV-дроны, которые сновали над нашими головами, но, к счастью, операторы не обратили на нас никакого внимания.
Сереж, мы в сюжете видели и других людей, остаются, видимо, в селе еще другие жители. А объясняют они почему? Что рассказывают?
Ну, вот конкретно этот молодой человек сказал, что нет у него документов, то ли они сгорели, то ли они были утеряны, поэтому он сейчас не видит никакого смысла выезжать. Вот тот мужчина, который закрывал дверь, вот он ему передал махорку, передал какие-то продукты, попросил смотреть за имуществом. Ну, видимо, люди втягиваются и живут вот в этом состоянии оцепенения, в этих побегах, в подвал, из подвала, от визитов и до визитов волонтеров, которые привозят им чистую питьевую воду и продукты, и делают запасы, но все-таки вот как-то надеются выжить. Но, как мы видим, ситуация такая, что как только прилетает в дом, и когда жить уже негде, люди кричат о помощи, люди просят их эвакуировать, и вот волонтеры вынуждены рисковать своей жизнью для того, чтобы их вывести из зоны боевых действий.
А вообще, как опишешь вот эту атмосферу по дороге в село, да и в самом селе?
Сейчас красивый пейзаж. Сейчас на Донбассе стоят морозы, яркое голубое небо, солнце, поля блестят, как я уже говорил, поля блестят в том числе и из-за оптоволокна. Видно подошины. Красивая природа и атмосфера смерти на самом деле. То есть, когда яркое небо, солнечное, без облаков, ты едешь, ты понимаешь, что за тобой следят разведывательные беспилотники, за тобой следят мавики. И люди, волонтеры вынуждены ехать со включенным светом на аварийке, максимально вынуждены сигнализировать о своей гуманитарной миссии для того, чтобы не стать жертвой FPV-дронов. А в самом селе аналогично. Вот люди передвигаются, но в основном это люди уже пожилого возраста. По ним видно, что это абсолютно гражданские жители, но тем не менее мы видим, что даже они могут стать жертвами как операторов беспилотников, так и артиллерийских обстрелов. Ну, атмосфера опасности, атмосфера смерти, я бы так сказал.
А как гражданские описывают вот эту работу дронов российских? Как они реагируют на них?
Они уже привыкли к ним. Они вынуждены прятаться под деревьями, иногда уже не прячутся, просто машут им руками, приветствуют как-то. Ну как, ну, слышно, что жужжит, слышно, что свистит. Ну, уже привыкли. Как я вижу по мужчинам, по крайней мере, они регулярно употребляют алкоголь, поэтому, может быть, как-то это им помогает расслабиться, что ли, и привыкнуть уже к этой неминуемой гибели. Не знаю.
Ты побывал и в другой точке на Краматорском направлении, в селе Катериновка возле Торецка. Оно тоже вблизи города, разве что его отделяет все-таки от города река Кривой Торец. Что там происходит?
Да, действительно, это село находится неподалеку от Торецка. Туда мы ездили с сотрудниками гуманитарной организации USAID. Мы ехали туда для того, чтобы эвакуировать животных и попробовать эвакуировать людей. Вот когда я там был в прошлый раз, я снимал стадо коз бесхозных. Так вот, в промежутке между этими двумя моими поездками в это стадо коз прилетело. ранила козла. Вот, потом одна козочка привела козлят, и этих козлят разорвали местные бездомные собаки. И вот одна из женщин, которая там, по сути, была таким вот социальным работником, к ней волонтеры привозили воду, привозили продукты, и эта женщина уже распределяла эту воду и продукты среди местных жителей, которых там несколько десятков. Вот, эта женщина взяла на себя обязанности по присмотру за этими козочками. И вот мы туда приехали, уже по дороге в село мы видели сожженный военный транспорт. Опять-таки была яркая солнечная погода, и мы понимали, что мы едем под прицелом российских FPV-дронов, мы в объективе российских разведывательных беспилотников, но тем не менее благополучно доехали. К сожалению, так происходит, что вот люди соглашаются выехать уже тогда, когда разбиты дома. Вот в Катериновке на днях было ранено двое местных жителей, волонтеры их вывозили в соседнюю Константиновку. И сейчас оттуда массово бегут люди, потому что российские боеприпасы прилетают уже прицельно в дома. Вот. И я знаю, что вот после нас тоже много людей оттуда выехало. По-моему, пятеро или шестеро волонтеры вывозили лежачих оттуда людей и пожилых людей. Ну, так аналогичная атмосфера, слышна работа артиллерии, свистят мины. К сожалению, мы там задержались надолго, потому что женщина, она была согласна не только выехать, не только вывести коз, кур, собачек своих. Но также она настаивала, чтобы мы вывезли как можно больше ее имущества, пришлось грузить холодильник в прицеп, пришлось грузить какие-то сумки с одеждой, с мясом, с каким-то, с крупами. Но вот очень долго мы там задержались, и волонтер гуманитарной миссии, сотрудник гуманитарной миссии Пролиска Евгений Ткачев потом мне прислал видео прилетов. То есть на том месте, где стояла наша машина, очень долго грузилась. Буквально спустя 10 минут прилетели три ракеты из российского
града. Да, вот давай посмотрим это видео короткое.
Назад оттуда увозили, и прямо напротив двора, пока за второй ходкой ездили. Офигеть. С Божьей помощью. И эту заберем сегодня.
Сереж, спасибо тебе большое. С нами был Сергей Горбатенко, мой коллега, журналист Донбасса Реалии. Ну, а мы двигаемся дальше. Итак, силы обороны вернули утраченные позиции под Лысовкой, что на юге от Покровска. Об этом сообщил проект Deep State 20 февраля. Это уже пятая контратака ВСУ на Покровском направлении, начиная с 8 февраля. Согласно карте Deep State, ранее украинским войскам удалось восстановить позиции на южном фланге от Покровска, возле Песчаного и Дачинского, а также на восточном фланге вблизи Водяного 2 и Малиновки. Но сложной остается ситуация все еще на Кураховском участке. Здесь аналитики зафиксировали продвижение агрессора Удачного. По их данным, сейчас российские войска пытаются закрепить линию боевого соприкосновения и захватывая соседнюю Андреевку, Улаклы, Константинополь и Разлив. Детальнее об этом мы поговорим с нашим гостем. С нами Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Алексей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Расскажите, пожалуйста, можно ли вот эту тенденцию, которую мы наблюдаем с 8 февраля, вот эти контратаки на Покровском направлении, ну, говорить, что это действительно уже какая-то тенденция вырисовывается позитивная?
Ну, это не контрнаступательные действия, это контрудары. Есть небольшая разница между контрударами, они носят тактический характер, они направлены на то, чтобы отвоевать какие-то позиции на небольшом расстоянии, глубину вражеских позиций. Они не предусматривают какое-то существенное продвижение, там не задействуется большое количество живой силы и техники. Это можно рассмотреть как элемент активной обороны, и они достигают такие успехи в основном благодаря умелой тактике, благодаря эффекту неожиданности, благодаря умелой тактике, и те позиции, которые мы отбили врага, мы там должны закрепиться и уже дальше готовить следующие контрудары. Возможно, готовиться к контрнаступлению. Считать, что это начало контрнаступления. Возле Песчана, возле Лысевки, на дороге Мирноград, ну, Покровск-Мирноград, Константиновка, там тоже россияне вышли на эту дорогу, они частично контролируют, как раз там в верхнем правом углу у вас кусочек видно. И вот, ну, это успешное действие, это говорит о том, что мы можем не только обороняться, даже в таких тяжелых условиях, а и контратаковать. И это говорит о том, что многие обозреватели, речники, как это будет по-русски, спикеры Хортис говорят о том, что немного сократилось количество штурмов россиян на Покровском направлении.
Это а чем вы это связываете?
Несколько. Одного ответа точно нету. Есть несколько ответов, и можно расставить какие-то коэффициенты или какие-то проценты расставить. Ну, во-первых, они вымотались уже, россияне. При продвижении, посчитал институт исследования войны американской, что на каждый квадратный километр они ложат 100 жизней своих военнослужащих. То есть это большие траты даже для такой численной армии, как Российская Федерация. И для того, чтобы возобновить потери, которые они несут, необходимо не просто механически добавить такое же количество людей. Допустим, рота выбили 30 человек и просто 30 добавить. Это не станет опять ротой, потому что надо добавлять именно те военно-облековые специальности, которые были выбиты. То есть выбили снайпер, значит, надо добавить снайпер. Выбили связиста, добавить связиста. Не просто какое-то количество людей. Это достаточно сложно так сделать. Для этого надо проводить тактическую ротацию, отводить подразделения. Тактическая ротация, то есть отводить глубоко в тыл. И там пытаться как-то, согласно штату расписания, создать хотя бы на 90-95% боездатное подразделение. Это одна из причин. Еще одна причина – это успешные тактические действия наших вооруженных сил. И есть информация про то, такая уже открытая, многие про это слышали, что россияне готовятся к следующей такой массированной наступальной операции, которую они собираются начать где-то весной этого года, весной, где-то апрель-май. И они рассчитывают эту операцию длительностью от полугода до 9 месяцев. То есть такая не блицкриг, а такая серьезная наступательная операция, как мы называем ползучая оккупация. И для того, чтобы к этому подготовиться, надо привести в порядок те войска, которые ведут боевые действия, доукомплектовать их, дать определенный отдых, восстановить технику, восстановить силы людям. Прописать все действия, какое боевое распоряжение подготовить, чтобы каждое подразделение знало, куда двигаться, какие системы связи, кто слева, кто справа, когда авиация, когда артиллерия. То есть это готовилось. Это серьезная подготовительная работа. И ее тяжело, невозможно вести одновременно с массированными наступательными действиями. То есть, всегда армия перед наступлением, перед вот этим наступлением, которое мы видим сейчас, которое началось, скажем, в начале лета прошлого года, россияне почти полгода к ней готовились. Вряд ли кто-то сейчас помнит, но как раз до начала этой наступательной операции летом прошлого года они тоже где-то было такое затишье, а уменьшение боевых действий на всей.
Как считаете, где будет сосредоточен основной удар вот этого наступления будущего?
Вы знаете, я думаю, россияне сами этого не знают еще. Я думаю, они прорабатывают варианты, не знают точно. Они прорабатывают разные варианты, и северное направление, и восточное, и южное. Они научились быстро перемещать войска вдоль линии фронта, прокатным дорогам так называемых. У них исторически они используют железную дорогу активнее, чем что-то другое для перемещения войск. В принципе, они это делают достаточно быстро. Они будут анализировать, там прописано несколько вариантов, и мы можем только предположить, но это предположения будут ни на чем не основаны, это будет, угадал, не угадал, по интуиции. Но если уже идти по интуиции, то, скорее всего, это будут те действия, те направления, которые они сейчас активно используют. Я думаю, это будет все-таки Покровское, Донецкое направление. Но это, опять же, это ни на чем не основывается, это на интуиции, не больше.
Угу. Давайте еще пару слов и о Кураховском участке. Мы видим там тоже продвижение вокруг Дачного, постепенно в сторону западную к Константинополю двигается агрессор. Какая здесь цель выровнять, получается, вот эту линию боевого столкновения и соединить Новопавловское и Покровское направление, или в чем суть?
Выравнивать линию – это такое немножко литературное, художественное. Ее не обязательно выравнивать. Она обычно линия формируется по рельефу местности. То есть никто там ровную линию по линейку не рисует. Как там господствующие высоты, как удобные места для ведения боевых действий в обороне или в наступлении, те места и занимать. Единственное, что не должно быть больших выступов для того, чтобы не было фланговых ударов. Ну, а так линия ровная, неровная вообще.
А здесь в чем особенность рельефа на этом участке?
Ну, там поля в степи. Там нету таких гор высоких, на которые можно было бы зацепиться. Ну, в принципе, пересеченная местность. Ну, какая, как ее описать, где именно. Ну, вот поля там. Много кто там бывал в тех местах, они знают, что там такого чего-то. Вот и преград особенных нету. Это не, например, там Купинское направление, где достаточно высокие холмы на правом береге, ну, на западном береге речки Оскол, там Серебрянский лес, то есть эти места, где там, ну, есть специфика есть здесь практически, ну, нельзя сказать, что чистое поле, но каких-то серьезных распространяющих высот или водных преград там нету, поэтому линию фронта они хотят просто окружить наше подразделение, которое там остались. Вы знаете, это знают не только те ваши зрители, или мы с вами, которые смотрим на карту Deep State, это прекрасно понимают и в штабах соответствующих, и в Хортице, и в Генеральном штабе, и прекрасно отдают себе отчет командованию в том, что нельзя допустить окружение. Поэтому пока есть возможность, естественно, мы там держим оборону, когда окружение станет уже таким, что может произойти, то, естественно, будут отведены войска на те позиции, которые должны быть заранее подготовлены. Мы в последнее время, обратите внимание, мы стали мало говорить о фортификациях, которые должны быть построены, а это как бы никто не отменял. Но всегда, когда армия ведет боевые действия, сзади за 3, 5, 10, 15 километров строится линия 1, 2, 3 линии обороны.
Как считаете, почему говорить о фортификациях?
Ну, просто стало неинтересно просто. Тогда было, это было. Я думаю, это связано. Это не связано с какими-то удачами или неудачами. Просто была вот такая волна, было модно говорить о том, что фортификации плохо построены, и там надо разбираться, и кто-то на этом зарабатывал, не знаю, какие-то лайки в своих страничках в Фейсбуке или какой-то рейтинг себе таким образом обращал на себя активное внимание. Сейчас ничего не поменялось. Россияне наступают, а сзади строят фортификации. Они прекрасно понимают, что возможно в любом направлении контрудара для того, чтобы не бежать, словно без оглядки, как не бежали при нашей харьковской операции, чтобы мы догнать их не могли, а для того, чтобы, если надо было отступать, чтобы было куда отступать, чтобы были подготовлены хотя бы траншеи, не говоря уже про все остальное. Поэтому наша задача никуда не поменялась. Просто стало, ну, знаете, может, это слово не очень удачно здесь использовать, но стало не модно об этом говорить. Но это также важно. Это не стало неважным. Это продолжает быть таким же важным, как и при очень активном обсуждении 2-3 месяца назад. Ничего не поменялось с точки зрения необходимости фортификации. А что стали меньше говорить? Ну, знаете, это вопрос уже скорее больше к вам, журналистам, а не к нам, к вашим гостям.
Понятно. Давайте тогда и обсудим то, что происходит в мире. Министр обороны США Пит Хексет приказал руководству Пентагона и вооруженным силам разработать план ежегодного сокращения оборонного бюджета на 8% в течение следующих 5 лет. Об этом сообщает газета The Washington Post. Намерение сократить миллиарды долларов оборонных расходов ранее лично поддержал и Дональд Трамп. Также газета указывает, что это станет самым большим таким сокращением с 2013 года. И, как отмечает The Washington Post, в Конгрессе существует широкий консенсус относительно того, что значительные оборонные расходы необходимы для сдержания угроз, в частности, со стороны Китая и России, но в то же время американские политики также выдвигали претензии к эффективности оборонного ведомства США, например, из-за потерянных в результате якобы ошибок в учете отправленного Украине оружия миллиардов долларов. Куда это все движется, все эти разговоры, есть ли риск потери вообще американской поддержки военной? Потому что вот даже если посмотреть на последний Рамштайн, как мы видим, там поддержки от США военной не было.
Ну, там взяли на себя инициативу, не инициативу, а управлять этим процессом взялись англичане. Я думаю, Европа повернулась уже к нам лицом. Она такая находилась в таком полуспящем состоянии. Все рассчитывали, мы с вами тоже рассчитывали, что все решат Соединенные Штаты. Они решили не решать. Поэтому сейчас серьезные вопросы по оборонному промышленности рассматриваются в Европе. Я думаю, что будет увеличено количество. Не думаю, это оно уже. Вопрос, насколько и как быстро нам будут увеличены расходы на оборону, на свою оборону. Ну, а расходы на их оборону, это в том числе и туда закладываются деньги, которые будут идти на помощь нашей стране для того, чтобы держать агрессию. А то, что Соединенные Штаты хотят сократить расходы на вооружение, ну, вы знаете, даже если это подобается конгрессменам и сенаторам, хочется только им сказать, знаете, одно слово. Ну-ну.
Угу. Ранее также президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%. В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации. После этого Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна. Как воспринимать украинцам такие заявления? Мы видим, что европейские лидеры начали свою поддержку показывать Зеленскому. Также и премьер-министр Испании собирается посетить Киев скоро. Также Шольц сказал, что эти заявления Трампа не являются обоснованными. Ну, а как украинцам реагировать на это все?
Ну, вы знаете, тут в этих фразах, которые говорит президент Соединенных Штатов, при всей нашей... Мы зависим от поддержки Соединенных Штатов. Мы очень благодарны им за то, что за ту помощь, которую они нам оказали. Но такие заявления делать человек на уровне президента Соединенных Штатов, мне кажется, не должен. Это уровень такой, знаете, площадный, скажем, бульварный, еще не сказать базарный. Ну, во-первых, когда ничего себе, человек говорит о том, что уровень поддержки президента 4%. Вопрос, кто проводил такое исследование? У нас есть много компаний, которые проводят исследования. Ну, хорошо, давайте, если нет доверия к ним, они там, ну, допустим, они рисуют неправдивые цифры. Ну, такое, кстати, есть, да, там правда, неправда, есть статистика. Или там статистика. Ну, мы знаем эти все шутки. Угу. Может, они ошибаются. Ну, давайте тогда, это же не сложно. Это же не проводить выбор, это проводить обычно социологические исследования. Это могут сделать и международные компании, которым есть доверие. И тогда это не займет много времени. Это может занять, там, по-моему, я точно не знаю, но это не месяцы и даже не недели. Это можно сделать за несколько дней. Хотя бы такое, если там всегда дают расхождение плюс-минус там, 2-3%, будет расхождение плюс-минус 5-6%. То есть более такое быстрое исследование произвести. И тогда можно будет опираться на эти слова, что вот провели независимые компании, провели исследование. И поддержка президента, ну, такая-то примерно, любая, то есть какая-то цифра, но когда называется 4%, называется цифра, неважно, 4%, 104%, называется цифра, но эта цифра должна быть чем-то подкреплена. Когда ты говоришь, ну, кто-то говорит, маленькая поддержка, большая поддержка, ну, тут можно с таким человеком не спорить, а вот человек говорит маленькая, а другой человек говорит большая, и они могут спорить весело друг с другом очень долго и не о чем. А когда человек называет цифры, то цифры должны быть чем-то подкреплены. Это первое, что не должен говорить, не посылаясь на источники, чек уровня президента Соединенных Штатов. И второе, это вообще непонятная фраза, президент Зеленский должен принимать быстрые решения. Хочется спросить, ну вот нельзя же спросить, вот не устраивают уже, к сожалению, телемостов у нас таких, как когда-то было Советский Союз, Соединенные Штаты, когда там, помните, это знаменитого секса у нас нет. Вот хочется спросить, какие именно решения он принимает медленно и какие надо решения принимать быстро. То есть, что имеется в виду? Если предлагаются условия, которые для нас неприемлемы, а для нас независимо, опять же, даже независимо от того, кто у нас президент, а есть те моменты, те красные линии, которые мы, как страна, не имеем права переступать. Мы не имеем права отдавать нашу территорию, признавать их территориями чужих стран и так далее. То есть есть определенные красные линии. И быстро согласиться, это, скорее всего, на те предложения, которые находятся за этими красными линиями. И тут дело не в скорости. Тут дело в том, что никто не собирается на это соглашаться. И подгонять, давайте соглашаться на то, что мы не собираемся соглашаться, никто не будет. Тут нет Тут не должно быть обиды или не должно быть недовольства со стороны как Трампа, так и любого лидера другого государства в Европе или там в Африке, в Латинской Америке, где угодно, в Азии. Когда президент страны, независимо это Зеленский или независимо это вообще Украина или другая страна, говорит, что есть национальные интересы, и они не противоречат, допустим, международным никаким статьям международного права, есть наши интересы нашего государства, и мы ими не торговать, не уступать их не собираемся. И такая позиция, и можно перечислить. Вот, например, мы не будем делать вот это, потому что это мы не нарушаем никакого международного законодательства, и это наши национальные интересы, мы не имеем права это уступать. И такая позиция должна приниматься руководителем любой другой страны с уважением. А что значит не нравится? Ну, давайте мы сейчас начнем говорить, что нам не нравится, что что Соединенные Штаты собираются построить стенку с Мексикой. Угу. Вот нам не нравится. А что? Зачем это вы стенку строите? Бедные мексиканцы, которые хотят прийти жить в вашей прекрасной стране, а вы их не пускаете. А там еще автоматы поставите сверху, автоматчики. Нам это не нравится. Поэтому давайте еще мы будем быстрее принимать решение. Открывать границу с Мексикой. Ну, например, любой вменяемый конгрессмен, сенатор или просто гражданин, не скажет, подожди, стоп, с ума посходили там с такими заявлениями.
Ну так, да, не можем напрямую ему спросить.
Мы почему-то, когда нам такое говорят, у нас реакция должна быть такая, что мы с ума посходили, что вы нам предлагаете?
Да, не получается у нас задать напрямую вопрос Дональду Трампу, спросить, что он имел в виду, но интересно было услышать ваше мнение. С нами был Алексей Гетман. Спасибо большое, что присоединились к нам. С нами был ветеран российско-украинской войны и военный аналитик. Ну, а мы двигаемся дальше. 10 лет назад в этот день протестующие на Киевском Майдане пошли вверх по улице Институтской, чтобы оттеснить наступающие на их баррикады силовиков. В ответ начался огонь из огнестрельного оружия. 20 февраля стало самым кровавым днем в истории Евромайдана. Протестов украинцев против отмены евроинтеграции. В этот день от пулевых ранений погибли 48 протестующих. Всего во время революции достоинства погибло 104 гражданских. Их практически сразу назвали «небесной сотней». Также 20 февраля в Киеве были смертельно ранены 4 работника органов внутренних дел. Общее количество погибших со стороны силовиков достигло 17. Сегодня, в День памяти «небесной сотни», посмотрим на ключевые места противостояние 10-летней давности во время и после протестов.
Дивіться.
Друзья, ну а сейчас, как всегда, посмотрим, что происходит в оккупации. Реклама сауны, рыночных поделок, известных брендов и шаурмы. Всем этим наполнен рекламный рынок оккупированного Донецка, а занимаются этим, в частности, известные в узких кругах местные блогеры. Детальнее знает моя коллега Дарья Куриная, она с нами на скайп-связи. Даш, привет.
Добрый вечер.
Кто сейчас в оккупации, звезды рекламы и что они рекламируют?
Мы сейчас как бы затронем исключительно Донецкую область, Донецк в частности, потому что там, можно сказать, уже есть свои рекламные легенды. Начнем, пожалуй, наверное, с Кирилла Сириуса, человек, который именует себя самым известным риэлтором и лучшим в Донецке. Но, однако же, мы, наверное, пропустим его объявление о продаже и аренде квартир, а посмотрим непосредственно то, что рекламирует Кирилл на своих аккаунтах.
Самий настоящий аналог того самого босурманського Дайсона. Но очень вигодная ціна у нього.
Меня Кирилл зовут.
А я вас знаю, ви настоящий донецький балабол.
Мило, а вас как?
Ой, а я Матрена Маячковская. Очень приятно.
Будем, так говорится, вместе работать?
Будем.
Матрена Маячковская появляется на всех социальных площадках Маячка и будет пропагандировать настоящие русские ценности и доводить наших красоток просто до совершенства. Короткая ссылочка на Маячок.
Вот, собственно говоря, если мы посмотрим на те русские ценности, которые декларирует Кирилл Сириус, то выглядит они примерно так, как реклама палатки на майском рынке. Я предлагаю посмотреть этот шедевр.
Нет вот таких тут знаменитых брендов, как Мяу-Миу. Вот, пожалуйста, тоже около 60 рублей. Прадушка, пожалуйста. А? Почему? Думаете? Спасибо большое. Сударыня пожелала нам удачи и сказала, а у вас все получится. Самая дорогая вещь у нас, вот, пожалуйста, суперэксклюзивная, натуральный мех. Цена ее составляет 35 тысяч рублей. Не проходи мимо. Тройка, костюмы женские, всех размеров, всего лишь... 6 тысяч рублей. Совершенно верно. А если красивые нарядные платья? Конечно же. В этом отделе у нас представлены, смотрите, с пайетками у нас Луи Виттонушка. Вот такое вот красивое прадовское пальто. Монклер, Луи Виттон. Здесь у нас, посмотрите, трикотаж Миу-Миочка. Посмотрите, разноцветный, красивый.
В общем, как видим, палатка на обычном рынке в спальном районе Донецка, зато какие бренды. Как бы работает вместе с Сириусом очень часто еще так называемая мисс ДНР Алина Андреевская. От этой парочки просто, наверное, уже многие вызывают смех. Вспомнить хотя бы их рекламу донецкой сауны, предлагаю вспомнить, как это было.
Люди, мы хотим вам порекомендовать зону спа Пурпур,
которая находится на Пустошева, 122.
Да, здесь очень крутой бассейн с классной чистой водой, извините, пожалуйста, с чистой водой. Есть одна сауна, есть турецкий хамам.
А вы уверены, видео, что вода теплая?
Ну, по-видимому, теплая. И
так вот, мы попробуем.
Собственно говоря, помимо дуэтов с Сириусом, Андреевская работает и самостоятельно. Она рекламирует салоны красоты, какие-то магазинчики. Ну и, собственно говоря, все, что предложат, как, допустим, рекламу секс-шопа в Харциске. Предлагаю посмотреть.
Город Харциск. Вау. Секс-шоп Буратино. Я хочу вас познакомить с Алиночкой, с нашей прекрасной и замечательной, да, с нашими сексуальными подарками.
Да, ну интересно, Даш. Спасибо большое, что рассказала нам. С нами была Дарья Куриная. Я же на этом с вами прощаюсь. Уже завтра в этой студии на вас будет ждать мой коллега Денис Тимошенко. Напоминаю вам только подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Спасибо, что были вместе с нами. До встречи.